Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Здравствуйте, дорогие слушатели, будущие читатели программы «Слово книжное». Наша передача рассказывает о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня передо мной подарочное издание «Иван Сергеевич Шмелев. Избранное детям». Прекрасно иллюстрированная обложка из окна, перед которым стоит стол, украшенный пасхальной снедью, мы видим очертания храмов и колокольни Великой Православной Святыни Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А заднюю страницу обложки украшает репродукция художника Саврасова «Московские дворики». Там же, на задней странице обложки, мы читаем краткую аннотацию на этот сборник. Запах пасхальных куличей, малиновый перезвон колоколов за Москворечье, чистое пение пастушьего рожка, праздничный гомон рождественского торга, тонкий аромат яблок на Преображении, веселое гудение дров в печи морозным утром – все это дореволюционная Москва, где родился и вырос выдающийся русский писатель Иван Сергеевич Шмелев. Годы жизни 1873-1950. Конечно, с тех пор все изменилось, но благодаря таланту писателя мы можем увидеть Москву такой, какой она предстала мальчику Ване почти 150 лет назад. Прекрасно оформленный сборник «Иван Сергеевич Шмелев. Избранное детям». Давайте откроем эту книгу, которая издана к 150-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, и посмотрим на ее содержание. Изобильный, благочестивый, хлебосольный мир, центр которого сильный отец и мудрый воспитатель Горкин, так описывает Иван Сергеевич Шмелев свое московское детство, которое стало ему особенно дорого в эмиграции. Жизненный путь писателя был нелегок и тернист, но тот добрый свет, который осветил его первые годы и которым полны его произведения, помогал ему преодолевать самые тяжелые жизненные испытания. В сборник вошли роман «Лето Господне», ставший вершиной творчества писателя, а также рассказы, написанные для детей и о детях. В них отразилась горячая любовь писателя к России. Книга объемом более 800 страниц с прекрасными иллюстрациями станет замечательным подарком каждому русскому читателю. Многие из наших слушателей и будущих читателей, конечно же, знакомы с вершиной творчества Ивана Сергеевича Шмелева, его многогранной и объемной повестью «Лето Господне». А вот рассказы Шмелева, наверное, известны в меньшей степени. Мы перелистываем сразу 500 с лишним страниц и попадаем в раздел избранных рассказов в этой книге. Давайте прочтем один из них, который называется «Полочка» из воспоминаний моего приятеля. У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанный из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться, и увидишь подпись, сделанную густой черной краской. «Самые лучшие итальянские макароны». Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке. Книги и макароны. Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его. Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах. Она напоминает мне о дяде. Но буду рассказывать по порядку. Впервые я увидал дядю, когда мне было лет 9. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и книжным человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день. Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь. У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице, но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен. По крайней мере, я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я не глядел. В решетчатых полках, точно их собрали сюда, со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак, и было тихо, торжественно тихо, как в пустой церкви. В углу у окна, в глубоком кожаном кресле, сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике у его ног спал крупный дымчатый кот. Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой. «Поди-ка сюда, голова», — сказал он и поманил пальцем. Я приблизился с чувством благоговения и некоторого страха. «Вот ты какой», — сказал дядя и потрепал меня по щеке. «Каков, однако, Ферд? Один заявился. Ну, здравствуй». «Так это ты, большой любитель чтения?» В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза. «Очень рад тебя видеть». Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне. Через 5 минут я был как дома. Сидел на скамеечке рядом с храпевшим котом. Глазел на поразившие меня ряды книг. Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня», – раздумывал я, – «и теперь присмирела. А вот наступит ночь, и тогда...» «Ну, что ты читал, дружок?» – спрашивал дядя. «Что я читал?» Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что читал. «Я все-таки порядочно прочел, дядя», – говорил я, – «про заколдованную могилу, про храбрую шайку и атамана кольцо, про солдата и 7 разбойников, про...» «Прррррр!» – остановил дядя. «Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?» Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепанные книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут, и от нашего дворника, у которого я доставал их, здесь же мне ничто не угрожало. Я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно. Мне давал их наш дворник, Степан. У него их вот сколько, показал я руками. Так-так, только все это глупости, сказал дядя. Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, указал он на полке. Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем. Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену. «Книга не Петрушка», – продолжал дядя, тряся пальцем. «Она не для смеху пишется. Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить». Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки. Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху. Мне показалось, что он хочет достать сову. Она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», — думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело. «А зачем у вас сова?» – спросил я. «Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость», – постучал дядя по книгам. «Не веришь? На-ка вот сказки Андерсена. Это будет получше твоих солдат и разбойников». Должно быть, радость, которую я пережил в этот момент, отразилась на моей физиономии. Дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал: «Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями». Как это было давно, но до сих пор ярко встает в моей памяти. В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда он говорил о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения. Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно. Только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением. Вошел старичок и зажег лампу. «Ответа дожидается, с имя-то который пришел», — сказал он. Я вспомнил о Степане. «Позови сюда», — сказал дядя. У меня заиграло сердце. Сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видел что-нибудь подобное?» — думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги. Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полке. «Да», – вспомнил дядя, – «ты это давал ему книжки?» Степан съежился и искоса поглядел на меня. «Так, баловство-с, пустые сказки-с». Он оправдывался и продолжал коситься. «И брось их. Любишь читать?» «Я, конечно, ежели от скуки обожаю». Дядя подумал и достал книгу. «Почитай, только не мажь». Надо было видеть Степана. Он подался вперед и вытянул руки, точно принимал благословение. Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху в полушубок. «Что, Степан?» – спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. «Что, видел?» «Видел», – ответил он. «Откуда он их набрал?» «А ну-ка покажи, про что?» Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу. «Издание, третье, спортретом, гравированным». Степан посмотрел на меня, я на него. «Должно ученая книга», — сказал он. «Обязательно прочитаю». После ужина я забежал на кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота. «Что, Степан, интересно?» Он поднял голову и шмурыгнул носом. «Дюже хорошо», — сказал он, вздыхая. «Про записки охотника. Тут про нашу христианскую жизнь сказано. Так что это прямо что-нибудь особенное». «Ишь, весь стол захватил», — сказал кухарка. «Карасин тратишь». Я сказал ей, что обязательно надо читать. Пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону. Он боялся замазать пальцами и сказал: «Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света». Я с ним вполне согласился. Мне не запрещали бывать у дяди, он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я. Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как они болели о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути. «Многие из них давно умерли», — говорил дядя. «Но все-таки они здесь. Они молчат, да. Но стоит взять книгу, раскрыть, и они заговорят. Из черных строк заговорят». В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они смотрят на меня с полок и молчат. Думают, думают. Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам и слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты. И начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то. Может быть, это постукивало сердце. Может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет. Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал: «Дядя, дайте мне ваш ящик». Он с недоумением посмотрел на меня. «Ящик? Какой ящик?» Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги. «Так лучше я куплю тебе этажерку?» «Нет, дядя», – заупрямился я, – «я хочу полочку, как у вас, из вашего ящика». Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись: «Самые лучшие итальянские макароны». «Мне бы только вот эту доску», — указывал я. Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бачок с надписью, и в следующий мой приход дядя спросил: «Ну как твои макароны?» Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке. «И все еще есть свободное место?» «Да, дядя, есть. Но я пока поставлю толстые словари. Поди-ка сюда». Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг. «Вот я отобрал тебе для твоей полочки макарончик». Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый. Книжный человек. Он уселся в кресло и молчал. Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни сочтены. Говорили о каком-то наследстве и капиталах. В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло. Около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце. В лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое. Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах. «Дядя!» – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы. «Что с тобой, Шура? Что ты?» – тревожно спросил он. Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь. Это было начало рассказа Ивана Сергеевича Шмелева «Полочка» из воспоминаний моего приятеля. Наши слушатели и будущие читатели легко обнаружат этот рассказ в новом сборнике издательства Московского Сретенского монастыря «Иван Сергеевич Шмелев. Избранные детям». Великолепно иллюстрированная книга художницей Светланой Ивлевой и монахиней Эмилианой Цымбаревич вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря «Иван Сергеевич Шмелев. Избранные детям». На этом программа «Слово книжное» завершает свою работу. С вами был ведущий рубрики Николай Бульчук. Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине Сретение.ру. Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10.
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.